Ко мне присоединился Константин Затулин, директор Института стран СНГ и член Общественной палаты. Константин Федорович, вечер добрый, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мы услышали основные мнения, основные комментарии по поводу версии произошедшего с траулером. По вашему личному мнению, я понимаю, что никто из нас с вами, нас там не было, наблюдать воочию мы не имели возможности, но из той информации, которой мы обладаем, вы к какой версии больше всего склоняетесь? Какая наиболее вероятная кажется?
Я думаю, что траулер «Дальний Восток» и людей, которые погибли при крушении, на самом деле убило в целом пока еще скверное состояние нашей рыбодобывающей отрасли. И особенно тот факт, что за последние 20 лет мы толком не развивали строительство новых современных кораблей для потребностей рыбаков и, вообще говоря, утратили прежнюю единоначалие, централизацию в том, что касается вообще ловли рыбы. Мы не сумели, мне кажется, в достаточной степени сконцентрировать усилия в крупных компаниях. В результате делами здесь по-прежнему занимаются маленькие маломощные компании, пытаются себя реализовать, пытаются конкурировать друг с другом, уменьшая издержки, а уменьшение издержек — это всегда экономия на самом насущном, в данном случае и на безопасности, и на всех остальных обстоятельствах. Это главная причина, мне кажется, которая вне зависимости от того, от каких конкретных поводов, я не могу этого знать, погиб траулер от того, что он... Да. Такая была обстановка конкретная в этом участке, то, что он с кем-то столкнулся, что вот начинают говорить в последнее время, от того ли, что на самом деле, как у вас написано сегодня, погубила жадность и непонимающий друг друга экипаж, дополнительные установки и как бы перебор по части рыбы и недостаток балласта. Все то, что мы уже успели прочесть, изучить, уже все стали специалистами в этом деле. Я не считаю себя специалистом, но я считаю, что, конечно, есть один системный недостаток. Это состояние рыбной отрасли. И не только, кстати, на Дальнем Востоке. Вот я могу себе представить, в каком состоянии находится рыбная отрасль в Крыму, и у меня просто волосы дыбом встают.
Давайте примем телефонный звонок. Номер, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Вадим, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, мне кажется, здесь просто-напросто, будем говорить так, хищническое отношение к природе. Просто есть возможность хапнуть побольше, и там хоть трава не расти. Вот это, скорее всего, вот жадность вот эта и послужила причиной того, что и людей погубил, и... корабль, возможно, тоже старый, как говорится, техника у нас чисто формально, как вот тот же самый «Адмирал» сдавали в эксплуатацию, там формально подписали бумажки, бутылку распили, разошлись и все. А что дальше будет, никого не интересует. Видимо, такой же ремонт и здесь проводился.
А вы имели какое-то отношение, имеете к сфере обсуждаемой? Или...
Да, просто я смотрю вот так вот, у нас в основном, что все чисто, вот будем говорить так... Только бумажки подписать, а фактически...
Понятно,
может быть,
понятно. Вадим, делать. Спасибо, услышали. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. В этом отношении, вот это, скажите мне, пожалуйста, это свойственно только рыболовецкой такой сфере, да, или вообще это наша такая, ну, будем говорить, национальная беда, ведь вспоминается здесь и стрелка метро московского, вспоминается Булгария, где тоже шла речь о том, что они не имели права по правилам безопасности такое количество людей на борт принимать.
Вы знаете, мы потеряли в целом 90-е годы для развития вот, судостроения. Мы сейчас пытаемся наверстать, но у нас в целых обширных сегментах судостроения просто не хватает возможностей, мощностей. Мы, например, прежде развивали кооперацию с Украиной, сейчас это невозможно. Николаевские судостроители строили со времен царской России огромные корабли довоенного флота. Нам сейчас приходится это делать, по сути, заниматься импортозамещением. Создана объединенная судостроительная корпорация, которая наращивает объемы. Но когда дело касается подводных лодок, но подводные лодки мы умеем строить, мы и строили в Северодвинске, продолжаем строить. А когда дело касается, например, комет, которые, я помню, по временам своего детства не заполняли наш сочинский морской порт, да, он тогда не был таким большим, как сегодня после Олимпиады, но он был заполнен, и эти кометы, ракеты ходили регулярно, сообщения были с Абхазией, с Краснодарским краем, с Крымом. Ничего этого сейчас нет, они все распроданы, растреньканы. И, кстати говоря, это, этим занимались не только мы. Украина полностью ликвидировала Одесское морское пароходство.
Да, понятно. Это Константин Затулин. Прервемся на небольшую паузу, не переключайтесь.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
В студии Антон Арасланов и Константин Затулин, директор Института стран СНГ и член Общественной палаты. Продолжаем говорить об информационном рейтинге событий, главных событий этой недели. На первое место, напомним, мы поставили трагедию, которая произошла в Охотском море. Затонувший траулер, несколько десятков погибших людей. Конечно, страшное совершенно событие. Нельзя не сказать и о том, что, да, возвращаясь к версии о человеческом факторе, нельзя не сказать о том, что очень многие пишут в интернетах, и эксперты склоняются к тому, что вообще, в принципе, задаются вопросом, был ли хоть кто-то на борту, кто был заинтересован в соблюдении правил безопасности, или собрались единомышленники, и единой мыслью для них общей была только одна – заработать денег. Вот вы с этим мнением можете согласиться, Константин Федорович?
Я считаю, что на самом деле я сам заговорил на тему о недостатках нашей рыбной отрасли и там судостроения для нужд рыбного хозяйства. Но в самом деле на первое место, конечно, нужно поставить, когда дело касается вот такого промышленного улова, комплектацию экипажа и профессиональную пригодность людей. Мы знаем состав команды, которая была на Дальнем Востоке. Я не знаю, как они друг друга понимали, но мне кажется, что в условиях, когда корабль гибнет, как никогда нужно друг друга понимать без переводчика. А тут, конечно, об этом, как мне понимается, приходилось только мечтать. Поэтому я думаю, что вот эта доля обязательно присутствует в этой трагедии. И, конечно же, надо здесь основательно очень разобраться, куда и как можно на самом деле допускать иностранную рабочую силу.
Каждый раз, когда проходят подобного рода трагедии, идут разговоры о том, а будут ли сделаны какие-то правильные выводы, которые будут применены на практике, и будет ли обеспечено, будет ли повышен уровень безопасности. Вы в этом отношении пессимист или оптимист?
Ну, как вам сказать, я считаю, что все возможно сделать. Нет неразрешимых задач, особенно когда дело касается вот таких вопросов. Мы были свидетелями того, как мы по состоянию оказывались решать, казалось бы, невозможные вопросы. Ну, из разных сфер могу привести пример. Олимпиада была проведена и построено было такое количество объектов на таком уровне, сжатые сроки. Значит, Крым был возвращен, причем практически не было потерь, не было человеческих жертв, не был никто ни ранен, ни убит. Значит, когда мы хотим, мы умеем, но мы любим сильно навалиться. Нас не хватает на длинную дистанцию. Вот когда дело...
И на системную работу.
И на системную работу. То есть мы короткую дистанцию пробегаем неплохо, а вот длинную дистанцию нам очень сложно как бы системно работать, и тем более усугубляет обстоятельства то, что я уже сказал. У нас совершенно иные сегодня условия, чем в советские времена. Мы не можем концентрироваться. Иногда частный произвол, эгоизм вмешивается во все. И, конечно, когда дело касается авиаперевозок, морских перевозок, это очень опасно.
Ну что ж, мы продолжим следить за тем, как будут развиваться события. Естественно, мы будем следить за ходом расследования, которое после этой трагедии и после дамы этой трагедии началось. Ну а сейчас мы переходим к следующему месту в нашем рейтинге.
Второе место.
Итак, создано агентство по делам национальности у нас в стране. Многие говорили о том, что это... Необходимость создания подобного агентства назрела уже давным-давно. Напомню, что оно появилось по распоряжению президента. У агентства по делам национальности появился руководитель, им был назначен Игорь Баринов, занимавший должность зампреда комитета Госдумы по обороне. Личность любопытная в этом отношении. Полностью биографию этого человека можете на сайте Комсомолки прочитать, но мне стоит лишь тут напомнить, что он, например, был командиром регионального подразделения группы «Альфа», неоднократно выезжал в командировки в районы чрезвычайного положения, участвовал в том числе и в чеченской кампании, был неоднократно ранен, огромное количество орденов и медалей имеет, ну, например, за заслуги перед Отечеством 4-й степени, орден мужества и так далее, и так далее, и так далее. В общем, любопытный человек. В первую очередь, когда мы говорим об этом агентстве, хочется понять, зачем, для чего и какова конечная цель его создания. Константин Федорович, вашего мнения в этом отношении хочу услышать.
Ну, во-первых, начну с того, что оно еще не создано, оно создается, потому что от указа о назначении Игоря Баринова и решению о создании агентства до полноценного работающего дееспособного органа правительства еще определенная дистанция.
Формально будем говорить, да.
Да, но главное сделано в том смысле, что признана необходимость восстановить в правительстве такой орган. Я всегда был противником его ликвидации, а мы знаем, что вот тему национальности перебрасывали как горячую картошку с руки на руку в 2000-е годы. Мне кажется, тогда возобладало желание как-то откреститься от такого ведомства, которое постоянно жалуется, которое постоянно требует к себе внимания, которое становится площадкой для лоббизма разного рода национальных элит, там, элит в автономных республиках, которые благодаря этому агентству получают еще какой-то канал там, влияния или лоббистских возможностей. Это существенные причины, но, на мой взгляд, это тот случай, когда мы с водой выплеснули ребенка. Потому что в такой стране, как Россия, безусловно, необходимо существование такого органа. И тот факт, что руководителем назначен бывший руководитель там, подразделения «Альфа», да, это означает, что просто назначают человека, который знаком с чрезвычайными ситуациями. Это значит, ситуация в сфере межнациональной продолжает характеризоваться как чрезвычайно. Я только хочу заметить, что сейчас существенно иная повестка межнациональных проблем в нашей стране, чем она была, скажем, в процессе распада Советского Союза или строительства новой Российской Федерации и так далее. У нас в первой половине 90-х годов была главная проблема, как бы автономии не последовали по пути союзных республик, их пытались уговаривать, подписывать с ними федеративные договоры и так далее. Значит, после этого была огромная проблема — война в Чечне, ситуация на Кавказе и выводы, которые из этого надо сделать. Значит, сейчас основная проблема этого органа – это самочувствие основной массы населения. И если говорить о национальных проблемах, национальные проблемы русского народа. Потому что национальное движение в России набирает силу и имеет много оттенков. И мы уже сталкиваемся с таким совершенно диким, на меня, такой дикой ситуацией, когда существует движение, называют себя националистами, которые при этом поставляют, например, из России боевиков в зону антитеррористической операции для того, чтобы они воевали против Новороссии. Есть признанные, в кавычках, лидеры националистов, которые шумят время от времени, и которые считают, что главное — это русское национальное движение должно развалить российское государство. Вот это стремление противопоставить русских российскому государству — это гибельное для обоих, и для русского народа, и для российского государства. И мне кажется, что на этом нужно сосредоточиться, а не так, как в 90-е годы у нас понимали свою задачу в этих министерствах. Главным образом национальные меньшинства, там нам конвенция есть, в которой мы принимаем участие по защите нации. Это все очень правильно, но надо просто соразмерить масштабы проблемы и понять, где должны быть основные усилия. Если в концепции, которая была в ельцинские годы написана, не очень хорошей, еще было признавалось, что надо, например, заниматься депрессивными регионами. И в качестве депрессивных там перечислили два региона: Центральное Нечерноземье и Кавказ. То затем как бы предписали, что были созданы специальные программы. Куча была программ по Кавказу принята, ни одной по Центральному Нечерноземью. Вымирающие деревни со скоростью одна деревня в день. Это в сельской местности, в основном в российской глубинке, в русской глубинке. Сейчас произошло возрождение слова «русский». Президент подал сам пример в речи в Георгиевском зале, когда подписывались договоры о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, он несколько раз это отметили, по-моему, 27 раз, да. Слово «русский» употребил. А ведь нас до этого постоянно наши многие ученые мужи снабжали такой теорией, что от русского надо уходить в пользу российского. Некорректно русский, надо российский. До этого они же говорили о том, что есть единая историческая общность, советский народ, и о русском тоже надо забыть. Каждый раз русских приносили в жертву этому общему российскому ли, советскому ли народу. Вы же не заставите татарина отказаться от того, что он по национальности татарин. Конечно. Не заставите чеченца. И не будете этого добиваться. Почему вы заставляете русских отказаться от того, что они носят имя русские? Этого нельзя делать. Поэтому, мне кажется, вот если... А я надеюсь, что... Я знаю Игоря Баринова, мы были вместе с ним депутатами Государственной Думы в прошлых составах Государственной Думы. Ну, не близко знаю, разве что в футбол когда-то начинали играть за думскую команду. Но я думаю, президент и, конечно, президенту принадлежало решающее слово в назначении Игоря Баринова, прежде всего, исходило из того, что нужно назначить человека, у которого не было бы в прошлом претензий к нему, потому что он сторонник какой-нибудь, допустим, концепции национального вопроса. Да, понятно. А второе, он порядочный человек. Это удостоверяет орден мужества.
Этого порядочного человека мы услышим сразу после перерыва. Мы поговорили накануне нашей программы с Игорем Бариновым. Его мнение мы услышим. И после обсудим другие новости нашего информационного рейтинга. Не переключайтесь. В студии Константин Затулин, я напомню.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Ну что ж, продолжаем наш разговор. Меня зовут Антон Арасланов, Константин Затулин, директор Института стран СНГ, член Общественной палаты. Сегодня у нас в гостях. Я напомню, что относительно всего, о чем мы говорим в этом эфире, относительно главных событий этой недели, вы можете в том числе выражать ваше мнение или позвонив нам по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702 или прислав нам смс-сообщение на номер 2420. Перед текстом не забывайте ставить 3 буквы РКП. А я напомню, что до того, как мы ушли на небольшой перерыв, обсуждали создание агентства по делам национальности, и обещал я дать слово Игорю Баринову, его руководителю. С Игорем Бариновым поговорил наш обозреватель, наш корреспондент Александр Петрович Гамов. И вот что Игорь Баринов ему сказал.
Естественно, у всех на слуху, когда говорят о национальной политике, у всех первая ассоциация, это, наверное, межнациональный конфликт. Экстремизм, Северный Кавказ, что-то такое. Вот социологические опросы показывают, что у нас каждый четвертый молодой человек испытывает ту или иную степень неприязни к людям другой национальности. Но мы же имели огромный исторический опыт мирного существования на территории России разных народов. Хотя, конечно же, учитывая реалии сегодняшнего дня, там, и опять же ту же миграционную политику, и глобализм, и все остальное, те процессы, которые сегодня влияют на межнациональные отношения. С одной стороны, мы должны сделать так, чтобы и малые, коренные и малочисленные народы не чувствовали себя ущемленными и смогли сохранить свою идентичность, культуру и так далее. С другой стороны, чтобы они не были изгоями, баланс надо найти. С одной стороны, по самоидентификации узкой нации и в то же время самоидентификации малых народов.
Вы только что услышали в нашем эфире Игоря Баринова, нового руководителя, нового агентства. Агентство называется «По делам национальностей». Ну что ж, мы обязательно проследим за его работой. Ну а сейчас давайте двигаться дальше по нашему информационному рейтингу.
Третье место.
Мосгорсуд признал незаконным арест 3 из 5 фигурантов по делу об убийстве Бориса Немцова. В общем-то, по большому счету, процессуальная эта история, но тем не менее, поскольку дело очень громкое, мы за ним пристально следим. Все подробности хода расследования вы можете на сайте комсомолки прочитать, kp.ru, напомню его адрес. Следим за тем, что будет происходить 6 апреля. Будет пересмотрено ходатайство следствия об аресте 3 фигурантов этого дела. Напомню, ранее Мосгорсуд признал незаконным их арест. Опять же, процессуальная история. А вот что дальше будет происходить? Что постановит новое заседание суда, которое 6 апреля будет? Посмотрим. Посмотрим. За этим обязательно проследим. Еще раз напомню, подробности на сайте комсомолки.кп.ру. Давайте двигаться дальше.
Четвертое место.
Вот новость-то поважнее, пожалуй, будет. Но на мой личный вкус, в России стартовал весенний призыв. Мы поговорили с Виктором Баранцом, военным обозревателем «Комсомольской правды», и вот как он прокомментировал эту новость.
Некоторые особенности, прежде всего, конечно, Крым. Оттуда будут призываться 500 человек, все они будут там и служить. Это первая особенность. Не будем же называть такой особенностью из особенностей то, что призывники прямо на призывном пункте, новобранцы, будут одеваться в новую форму. Она постоянно совершенствуется. И, как сказал представитель генерального штаба, эта новая форма позволяет выдержать от плюс 40 до минус 50. Теперь новые документы. Новый документ, биометрическая карта, там все вбито, от фамилия, рост, вес, чем болел, какой категории годности. Туда же вбиваться будут, скорее всего, и финансы, которые получает ежемесячно призывник. А это уже не 500 рублей, как было всего лишь там 2,5 года назад. Это уже 2000 рублей.
Это был Виктор Баранец. Апрель, 1 апреля начался, стартовал призыв. Продлится он до 15 июля. Ожидается, что ряды вооруженных сил пополнит чуть более 150 тысяч молодых людей. Это меньше, чем в 2014 году, говорят эксперты. Константин Федорович, по вашему личному мнению, что это значит? Или это простая математика, что ли?
Ну, я не знаю, что это. Я так думаю, что просто это означает сокращение числа молодого населения призывного возраста. Не хотелось бы думать, что прежние проблемы в такой степени нас продолжают одолевать. Это просто маломощность призывников и большое количество отказников по здоровью и так далее, и так далее. Могу сказать, мне кажется, по крайней мере, что с изменениями в Министерстве обороны после 2008-2014 года, в одном случае это пятидневное принуждение к миру Грузии, в втором случае это вежливые люди в Крыму, авторитет нашей армии в целом вырос, мы меньше слышим о дедовщине, хотя, наверное, она и есть, и куда же она пропала, но, скорее всего, она приглушена, и как бы все больше и больше профессия военного начинает вновь пользоваться уважением. И это, безусловно, будет влиять на призыв. И нам бы только не обмануть этих ожиданий ни в армии, ни в обществе.
Хочется плюнуть через левое плечо три раза и постучать по деревяшке. Двигаемся дальше, друзья мои. Следующее место нашего информационного рейтинга.
Пятое место.
Занимает новость. Россия и Соединенные Штаты решают вопрос о совместной работе над новой орбитальной станцией. Давайте прямо сейчас слушаем Игоря Комарова. Это глава Роскосмоса. Вот что он сказал по этому поводу.
Принято соглашение о продлении работы МКС до 2024 года. И также мы договорились, что Роскосмос вместе с НАСА будет работать над будущей программой, будущей орбитальной станции. Одним из направлений нашей работы совместной будет повышение эффективности работы на Международной космической станции, повышение отдачи от тех экспериментов, которые мы будем проводить на ее борту.
Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин в своем твиттере писал о том, что правительство изучит результаты переговоров Роскосмоса и НАСА. Решения будут приняты позже. Константин Федорович, по вашему личному мнению, понятное дело, что непростая политическая ситуация. Понятное дело, что напряженные достаточно отношения между Россией и Соединенными Штатами становятся все более и более очевидными. Должны ли влиять эти вот события, конъюнктуры, это на подобного рода международные крупные серьезные проекты?
Ну, я хочу сказать, что вообще Роскосмос, несмотря на свои внутренние проблемы и тот факт, что за несколько лет сменилось несколько его руководителей, на самом деле демонстрирует удивительную способность к тому, чтобы поддерживать общие космические программы с американцами при прогрессивно ухудшающихся отношениях с США. Почему это происходит? Ну, прежде всего, это происходит потому, что сами американцы в этом заинтересованы. Они реально не могут пока, несмотря ни на какие драконы современные и прочие, значит, якобы малобюджетные средства доставки, разрабатываемые частными компаниями, доставлять космонавтов на международную станцию и вообще исследовать космос, проводить пилотируемые исследования. Они не могут, на самом деле, снабжать если бы они отказались от наших услуг и мы не стали бы кооперироваться, то они не смогли бы просто-напросто выводить на орбиту такое количество грузов. И так далее, и так далее. Значит, надо при этом... Я поддерживаю в целом это, потому что должна быть какая-то отдушина в российско-американских отношениях. Но надо при этом порох держать сухим и понимать, что они это делают не случайно, что они одновременно готовят свою программу, марсианскую и всякую иную, и нам нужно понимать, что и мы должны, развивая с ними сотрудничество, иметь свои собственные программы, свои собственные опоры на свои собственные силы, и не надеяться на то, что вот одно сотрудничество с американцами снимает проблему исследований космоса.
Константин Затулин, директор Института стран СНГ, член Общественной палаты, был в первом часе картины недели. После небольшой паузы, сразу после выпуска новостей, мы продолжим говорить о самых главных событиях этих 7 дней. Константин Федорович, спасибо вам большое за этот разговор. Ждем вас, как всегда, с большим удовольствием в наших эфирах. Ну что ж, меня зовут Антон Арасланов.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».